Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Для того, чтобы пожелания были довольно чистыми, надо все внимание сосредоточить на сердце. Глаза закрыть, туда смотрим, в сердце. Нащупали сердечный пульс, прислушались. С сердцем наладили контакт. Объяснились ему в любви. Сердце, я тебя очень люблю. Жить без тебя не могу. А в такой форме. Сердце должно ответить вам теплотой. Это и ответ сердечный. Если нет этого, значит, надо тренироваться. У каждого времени много в течение суток. Когда наладили контакт с сердцем, то мысль теперь у вас будет сердечная. Вот этой сердечной мыслью и пожелали друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья, как выражался Николай Константинович. Высокого счастья, духовного счастья, высокого. А плотское, физическое придет, если надо, само. Пожелали друг другу, всем близким по духу, пожелали всем близким по духу в Крыму, в России, на всей планете, где бы они ни были. Все, кто встал на путь света или желает встать, всем им пожелали духовных успехов, всяческого здоровья, высокого счастья. Мысли свои мощные охватили всю планету и всем желаем. Планету вспомнили, как она выглядит. Охватили всю планету своей сердечной мыслью. И всем близким по духу пожелали. Поскольку им придется много работать с невежественным человечеством, которое видит, что творит на планете это человечество. А теперь остальному человечеству пожелаем найти путь к свету. И никогда его не терять. А теперь поблагодарим беспредельную иерархию света, начиная с владыки нашей Солнечной системы, владыку нашей планеты благодарим, Николая Константиновича Рериха. Он владыка нашей планеты. Владык всех остальных планет благодарим. Под владыкой понимается он и она, Матерь мира и Отец мира. Благодарим их всех. Где владыка Солнечной системы? Это он, вышли Солнце, увидели, вот это он. Нельзя допустить возврат к старому. Потому мудро и осторожно происходит смена правления. А мы после неудачного социализма, ну он, конечно, был лучше, чем этот капитализм, опять к капитализму пришли. Но это ужасно. Надо понимать, что всякий шаг к возвращению прошлых форм жизни – это гибель для эволюционного развития, эволюционного движения. Но это в социальной жизни. А в духовной жизни? Но в массах это тяготение вспять еще не изжито. Многие живут прошлым, особенно наши планетарные старики и старухи. Ну и как там было хорошо в прошлом-то? И колбаса дешевая, и водка. В массе это тяготение вспять пока еще не изжито. А потому нужна великая осторожность. Облегчение жизни не должно поворачивать человечество назад. Но это должно идти рука об руку с прогрессом. Потому нечто не может совершиться так быстро, как хотелось бы. Бразды правления надо научиться передавать осторожно. Ибо многие рвутся недостойные к браздам правления. И чтобы моментом передачи власти из одних рук в другие не воспользовалась бы темная реакция, темные силы. под возвратом в прошлое понимаем всякое возвращение в лунное состояние, в лунное состояние прежнего безответственного антиобщинного быта, который пока еще господствует в уходящих в небытие странах. Видите, как великий учитель характеризует то, что творится у нас на нашей несчастной земле. А вот новой стране, ну, которая будет стремиться исполнять волю всего света, это и есть новая страна, которая возьмет на вооружение учение Майтреи, то есть живую этику, Агни-йогу и учение храма. Новой стране новое, и старые элементы в ней находящиеся, от прошлого оставшиеся, усиливаться не должны. Все внешние перевороты, а у нас внешних переворотов хоть суется отбавляй, всевозможных, все внешние перевороты – это лишь выявление все той же единой борьбы нового мира, мира планеты Уран, с уходящим мрачным веком, веком Сатурна. Лучи Урана – это лучи Владыки нашей Солнечной системы. Земля, пронизанная лучами Урана, переродится, и чистой станет планета Земля. Вот мы в этом должны с вами принимать участие. Помогать владыкам света и, в первую очередь, владыке нашей Солнечной системы. Дух планеты возродится вместе с духом людей. Дух планеты. Обратите внимание. У планеты, оказывается, есть дух. Дух планеты возродится вместе с духом людей. А у людей, видите, дух сейчас спит. Зато материя у людей, то есть вот эти их смертные временные личности, о, как умалишенно снуют по планете в поисках плоского счастья. Не там ищут, там нет его. А если есть, только на 5 минут. Дух планеты возродится вместе с духом людей. Вот слово «вместе» – это слово будущего мира. Вместе. Именно вместе, а не порознь. Планета Уран даст понимание вселенского единства и вселенской взаимосвязи. А мы с вами помним, что в прошлой Манвантаре планета Уран была солнцем нашей Солнечной системы. Планета Уран пока еще очень горяча. И не найдут себе места расчленители. Расчленители не найдут себе места на новой земле. Расчленители. А где они у нас? Где сидят расчленители сейчас вот? Все главари земные, и в первую очередь, так сказать, вот восточное побережье этой Америки, где вся эта буржуазия мерзкая, в Англии, в Европе. Вот это расчленители, живущие по сатанинскому принципу, разделяя властвуй. Вот этим гадам на новой земле места не будет. Ну, если опомнится, конечно, тогда, может быть, и найдется место где-то. Они сами отделятся в силу своего стремления к отделению. Вот этот момент интересный. Сами отделяться, поскольку в такой для них безжизненной атмосфере, когда нет мрака, нет войн, нет всякой мерзости, всяческих преступлений, темноты нет, им придется отсюда убраться. Они сами отделятся в силу своего стремления к отделению. Именно каждый сам творит свою судьбу. Где же воздаяние? И где суд? Помните, церковники рассказывают, Второе пришествие Христа, Христос придет, сядет где-то. Вся земля, поверхность вся зашевелится, все трупы встанут, триллионы трупов, да. И пойдут к нему на суд. Вот такой бред они несут. Оказывается, всего этого не будет. Никакой Христос в таком виде не придет, он уже и так пришел. А про воздаяние и суд сказано, каждый судится своим устремлением. Вот и все. Каждый сам себе судья, жертва и палач. Каждая религия в ее чистом виде есть выражение единого. Единого абсолюта. Потому канон Господом твоим есть не только выявление терпимости и вмещения, но и упасение от кощунства, от хулы на духа. Канон Господом твоим. Помните, как канон звучит, да? Вот сейчас кем-нибудь из соседей там или этих сотрудников своих будете разговаривать, будете говорить. Ты ж существо вечное, в прошлых жизнях жил, в будущих будешь. Он скажет, да ты что, мы же одного живем. А вы что скажете ему? Переубеждать будете, что ли? Вы ему скажете, да, конечно, ты один раз живешь. Это совершенно точно. Ты не ошибаешься. Но ты состоишь из духа и души. Душа у тебя смертная, а дух бессмертный. Вот дух будет жить у тебя вечно, а душа, которая сейчас использует твой язык, рассказывает, что она будет жить один раз. Если душу слушать, ты прав. А если духа слушать, то ты врешь сам себе. То есть постоянно нужно отделять. Самим приучаться к отделению в себе. Вот единственное, где полезно отделение, это внутри. А снаружи от других отделяться – это опасно. Своеобразные и бесчисленные выражения единого духа. И не пугаться этому многообразию надо. Не надо ставить его причиной отрицаний. Многообразие не надо ставить причиной отрицаний. А радостно воспринимать и исследовать многообразие. Исследовать то, как мы воспринимаем все явления единой беспредельной природы. Всякое ограничение в области неограниченного ведет к великому злу и разрушению. Всякое ограничение в области неограниченного. А мы с вами живем в беспредельности. В неограниченности живем. Но постоянно строим себе всякие ограничения. И не кто-нибудь. Сами себе, а если еще и себе начальников каких-нибудь выдумаем, поставим над собой, они еще нас будут ограничивать. Следствие религиозной нетерпимости ужасно на этой планете. Вот мы постоянно, телевидение нам рассказывает о религиозной нетерпимости в разных формах. Это все невежество в духовных вопросах, в вопросах мироздания. Это крайняя степень невежества, религиозная нетерпимость, готова разрушить все, находящееся вне узкого круга ее признанной сферы. На лучших высокоразвитых мирах Солнечной системы, нашей галактики, в лучших мирах космоса, молятся единому, не ограничивая ничем первооснову всего. Но на отъединившейся земле отделил человек Бога от всего мира. Из него создал он идола себе, кумира, создал его по образу и подобию своему. Вот такими богами земные люди пользуются. Создали себе, понимаете, идолов таких, кумиров самотворных, и все. И между собой собачиться. А раз каждая группа людей, религия, секта создала себе Бога, тогда началось разъединение всяческое на планете, и зверское истребление неверных. Вон как сейчас эти мусульмане. Ну, правда, это не настоящие мусульмане, а эти озверевшие эти игиловцы там и прочая мразь. Уничтожают христиан, друг друга уничтожают. Идет истребление неверных. Не сатане ли поклоняются такие благочестивые фанатики? Многие придут под именем моим, сказал владыка Солнечной системы, когда он приходил к нам сюда на планету. Но по плодам их узнаете их. На отъединившейся, отделившейся Земле отделил человек Бога от планеты и от человечества. А вы помните, что владыкой нашей планеты был Люцифер. В 1936 году его сняли с этого поста за преступление и безобразие. А в 49-м уничтожили. Так вот о нем. Мы так много говорили о темных, владыка нам рассказывает, что следует сказать основную разницу между Христом и Антихристом. Антихристом у нас стал Люцифер. Разница, называемая добром и злом, или совершенством и несовершенством, или еще ближе сказать, материализмом и идеализмом. Владыка нам говорит, следует сказать основную разницу между Христом и Антихристом, между добром и злом, между совершенством и несовершенством, между материализмом и идеализмом. Можно говорить о чудесах Антихриста. Он земным людям говорит, Антихрист, «Зачем нам знание о будущем, когда могу показать вам силы Земли?» То есть он стал рабом того, в создании чего он участвовал. Люциферу. Он же участвовал в создании нашей планеты. И то, что создал, оно его поработило, оказывается. Вот у нас так многие являются рабами того, что они делают. Рабами продукта, который изготавливают. Но между его последователями никто не скажет, покидая эту землю, «Восхожу, Господи!» Какому Господи ты восходить-то будешь? Несчастный, если ты с Антихристом вместе. Идти-то некуда, он тут, на земле. Куда восходить собрался? Такой содрогнется, отрываясь от земли сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен в свое время и дал людям по-своему познание земного сияния. Когда он был прекрасен? И когда он дал познание земного сияния? Мы сейчас с вами где? В каком месте своего сознания находимся? Ну, есть, помните, эволюция, есть инволюция, да? Вот когда у нас шла инволюция, то есть мы погружались в материю, первый, второй, третий, до половины четвертой коренной расы мы погружались в материю. Материи все больше интересовались, а духом все меньше и меньше. Вот тогда Люцифер сиял и прекрасен был, он учил нас, увлекал нас материей. Он дал, как Елена Ивановна пишет, развитие интеллекта у нас, за это его надо поблагодарить. Интеллект у нас развивал, тайны материи помогал нам раскрывать. Он дал людям по-своему дал познание земного сияния. Сияние тогдашней земной материи. Материя тогда была другая у нас, не вот эта. Поначалу у нас материя вообще была очень газообразная, потом жидкая, потом немножко более густая стала. В конце концов, вот, когда нам выдали физические тела, то параллельно с этим нам нужно было что? Физическими телами мы же не могли с вами в сметане планетной жить. В киселе, да? Нет? Ну вот. Поэтому нам надо было дать твердую землю. Вот мы ее и получили. Счет раз. Сейчас от твердой материи мы должны уходить. Твердая материя должна исчезать постепенно. И твердые тела у нас должны исчезать. С костями надо будет расставаться. Но они же твердые кости. С твердой материей надо будет расставаться. Вот Сатурн уберут, а он нас заведует твердой частью. Так вот, Люцифер был прекрасен в то время, в инволюционное время. Он дал людям, по-своему дал, познание земного сияния. Ему и ему обязано существование даже нашего братства, братства великих космических учителей, Владыка нам рассказывает. Ему обязано существование Шамбалы. Шамбала не нужна была бы, если все нормально было бы с хозяином Земли. Но в то же время без него не было бы определенной границы между Землей и астралом. Христос строит вечное движение. Христос говорит, зачем, к чему одна Земля, когда суждены человеку все миры? Это создает правильный путь человечества, когда широким кооперативом будет заложен настоящий обмен. Широким кооперативом. Это стало быть каждый. Чтобы кооператив создался, нужно любить друг друга. А без любви ко Христу, к Владыке нашей Солнечной системы, к иерархии света, широкий кооператив не создашь. И любить друг друга не будешь. Поэтому любовь ведет к широкому кооперативу. И будет заложен настоящий обмен. Люцифер, который мог бы быть представителем космического единства, предпочел оградиться от соседей, то есть от других планет нашей Солнечной системы. Конечно, можно только затруднить, но прервать поток жизни нельзя. Само давление земной материи на земное человечество вызывает коррективу в лице великого космического братства. Семь великих космических учителей должны были прийти сюда, посланные Матерью Мира, нашей Солнечной системы. И была создана Шамбала. А когда она была создана, помните? Шамбала когда была создана? Братство великих учителей когда появилось? Ну, когда Люцифер стал что? Уходить с правильного пути. Тогда и потребовался корректив. Корректив. А вот та черная иерархия, братья тьмы, когда появились? Когда нам с вами что? Была дана искра разума. Помните, да? Искра разума была дана нам. Коль отход владыки планеты стал назревать, то было создано учреждение, незнакомое другим планетам, по своей невольной боеготовности. Право, к чему эти цари мира? К чему эти белые и черные процессии? Когда можно являться сотрудниками без этих царей, без этих процессий? Оно же полно и царей везде, президентов всяких, халифов, генсеков, всяких главарей. И черные процессии организуются постоянно, и белые. Все время идет война между теми, кто хочет захватить планету, и теми, кто этого не хочет. Борьба отчаяния переменила носителя света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи князя тьмы поистине стали прибегать к постыдным средствам, а эти средства лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому наши доспехи и мечи с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и наша лестница, звено земли и неба, могла бы быть гораздо ближе. Так что видите, сколько бед принес нам князь тьмы. Самое страшное преступление на этой планете, по словам великого учителя, космического учителя Будды, это невежество во всевозможных формах. Учиться надо. надо владевать оккультными законами. Оккультные законы – это законы природы, тайное знание о природе. А как ими овладеть? Оккультными законами как овладеть? Каждому же хочется, да? Сейчас будете на кухне, понимаете, там духи стихии готовили бы кашу, жарили бы цыплят табака, посуду мыли бы, в квартире убирали бы, и на работе там работы половина бы делали. Это в том случае, если будет овладение законами, оккультными законами, тайными законами природы. А оказывается, овладение законами оккультными, вот этого всего не даст, естественно. Это результат подчинения законам. Большинство не овладевает законами, потому что старается либо обойти законы, либо их нарушать. Отсюда всевозможные формы саморазрушения, самозаблуждения. Только ассимилируя и притворяя в себе нечто, можем мы законами оккультными овладеть в полной мере. Вот космические учителя, почему они стали учителями? Потому что они себя сумели подчинить законам природы, законам космоса. А у нас как с подчинением? А никакого подчинения у нас нет, мы даже не знаем законов-то. Раз не знаешь, то чему себя подчинять? Все пути только через себя. И ничто внешнее не приведет к порогу беспредельной истины. Этот путь настолько труден, а главное, он чужд современным методам цивилизации. Цивилизации и механического прогресса. Поэтому неудивительно, что не больше одного человека в столетие достигает твердыни на этой планете. Представляете? Из многих миллиардов людей один только может переступить порог Шамбалы. Так что видите, КПД нашей жизни насколько низкий. Путь овладения оккультными законами, законами природы, совершенно обратен всему современному миропониманию. У эгоиста не может быть овладения законами космоса, так как вибрации эгоизма, самоутверждения, ни с чем во Вселенной не согласуются. Здесь мы опять приходим к вопросу согласованности, который можно заменить устаревшее понятие подчинения. Подчинение господствовало в старом веке, в ветхом мире, в мире насилия, а согласованность утвердится в новом веке сотрудничества. Знания нужно учиться постоянно, каждому, всю жизнь. Знания должны притворяться в состоянии духа. А если знаниями человек не интересуется, в невежестве пребывает, живет в мире лжи каждодневно. А духу человека ложь не нужна, ему нужна правда. Так вот, знания, если человек находит к ним путь, а найти он может только по собственному желанию, никак больше, эти знания должны притворяться в состоянии духа. Если этого не происходит, то и продвижения у человека никакого нет. Великий учитель говорит, продвижение, эволюция – это практика, а не теория. Мы – реалисты-действительники, а не какие-то идеалисты-теоретики. До тех пор, пока земные религии находятся в области теории, они мертвы. Так же и учение, если в области теории находится, оно мертво для человека. Отсюда неуспех земных религий в деле продвижения и развития человечества. Отдельные высокие духи, которые приходили сюда, настаивали на практическом применении даже тех же религиозных принципов. Но подавляющая масса служителей разных церквей увлекла религию, в сферу схоластики и догматики, целиком оторвав от жизни и тем самым лишив религии жизни. Это преступление разнообразных церковников и сектантов отбросило человечество далеко назад и задержало законный ход эволюции. Теперь схоластики и догматики должны уходить в заслуженную могилу забвения вместе с омертвевшими религиями, а на их место будет приходить учение жизни, учение света, учение практики эволюционного продвижения. Последователи учения Майтреи – это те, кто притворяет это учение в жизнь свою и тем самым одухотворяет жизнь. Надо приблизить учение света к жизни каждого дня всеми мерами. Только в этом спасение. Нигде больше спасения не найдете. Только в этом. А начав приближать себя к учению, это придется делать только через себя, через свой собственный опыт. Пусть он стоит очень дорого, но ведь на весах стоит сама жизнь планеты. Мы живем с вами в мире дисгармонии, которая все больше терзает наш слух по мере того, как слух наш утончается. Мы можем, как бы этого не хотели, привести сразу в гармонию внешний мир и тем прекратить наши страдания. Единственный способ спасения от нестройных звучаний, спасения от дисгармонии, это создать внутри себя тот мир гармонии, который мы так жаждем. Это, между прочим, единственный способ внести гармонию в мир, потому что если гармония будет прочно утверждена внутри, тогда можно ее проводить и в окружающем внешнем мире. Ничто не может нам помочь вне нас самих. Когда же внутри установится гармония, только тогда произойдет контакт с высшей гармонией. Только тогда дух наш, наша монада, услышит музыку надземных миров. Только в случае гармонии внутренней. А что такое внутренняя гармония? Внутри у нас кто живет? Из чего состоит человек? Тело есть у него физическое, да? Астральное тело, тонкое тело, ментальное тело. Где-то там зачаток огненного, триада, вечная, бессмертная, манас, будхи, атма. Вот между ними гармония, если будет установлена, все эти части человека будут влюблены друг в друга, тогда можно ожидать гармонии внутренней. И только тогда дух услышит музыку надземных миров. Огненные волны внутри – это друзья гармонии духа. Огненные волны ополчаются на хаос, а всякий беспорядок – это горючий материал для огненных волн. А вот если внутри будет стройность, мир, гармония и порядок, то внутри пожара не возникнет. И не надо будет спасаться, как апостол Павел рассказывал, что в конце мира миллионы будут погибших, а те, кто спасутся, то как бы из огня. Если внутри гармония, то там нет горючего материала. Нет материала обломков мышления, обрывков чувств и всевозможных неизвергнутых страстей. Все это будет гореть. А вот монолит гармонии выдержит напор стихий. Мудрость заключается в проведении более длинной линии. Чьи слова, помните, да? Ну, Николай Константинович воплощался на нашей планете. Помните, да? Владыка Солнечной системы в его облике приходил. Как он же приходил в облике Христа, Кришны, Рамы, святого Сергия Радонежского. Джордана Бруно. Это все он. И когда надо было ликвидировать князя тьмы, он же пришел. И Матерь Мира пришла, Елена Ивановна Рерих. Вот он сказал, мудрость заключается в проведении более длинной линии. Из всех людей он провел линию наидлиннейшую. Всей своей жизнью он начертал ее. Сократил триумф суеты истинным действием созидательного труда. Урезал линию вражды любовью к человеку. Умолил себе служение служением общему благу человечества и космоса. Он внес благой корректив во всю свою эпоху, тем возвысив ее. Его именем облагородится наш век для потомков. Сияние владыки нашей планеты, сияние Николая Рериха будет цениться в будущем. А сейчас ценится, что ли? У подавляющего большинства некоторые даже не знают, что, оказывается, там был Николай Рерих какой-то. Не встречали таких? Эпоха, в которой он жил, славится будет его присутствием в ней. Ибо истинная мудрость заключается в проведении более длинной линии, более длинной черты. Вот каждый из нас, каждый человек должен провести эту более длинную линию. А у нас линия-то заканчивается где? На чем? У нас же у всех она заканчивается где-то. Или нет? Вот у каждого ждет могила. И каждый говорит, ну вот, вот до этого моя линия, и все. Дальше вроде и нет. Оказывается, надо дальше провести. Конца ей нет. Человек – это существо вечное. У него нет ни начала у человека, нет ни конца. Человек – это процесс. А у процесса нет ни начала, ни конца. А кто считает себя временной вещью, которая родилась, а потом умрет, это не человек, а что-то другое. И не кто-то, а что-то. Николай Рерих знал, молчание двигает, молчание заставляет, величайшие мировые действия творятся в глубоком молчании. А что за молчание? О каком молчании он говорил? А? О каком молчании? Молчание, интересно. Вот сейчас народ чем у нас занимается? Столько шуму, пустого шуму по поводу того, чтобы барахла побольше. Кто-то награбил, а кто-то, понимаете, его не имеет, а иметь хочется всем. Всего и побольше. И на эту тему столько разговоров. Ни о каком молчании нету. Внутри там шум такой страшный. У каждого. Оказывается, счастье не здесь. Не во внешней жизни. А во внутренней. Значит, все внешнее должно молчать. Вот оно двигает, молчание на все внешнее двигает, молчание заставляет. Молчание покрывает все, и нет силы, способной противостоять ему. Ну, какое молчание, интересная штука. Владеющий силой молчания приобщается к работе космических владык. Вот космические владыки, сколько приходили сюда и по сей день, они ничем вот этим плотским, как мы с вами, не интересуются совершенно. Абсолютно. Иначе они никогда владыками бы и не стали. А если интересуются, то только так. Который там где-то на третьем, пятом, десятом месте стоит. Абсолютно сокрыто в лоне великого молчания. Значит, вот эта личность у нас вот, который мы надели при очередном воплощении. Она столько шума создает. А вы знаете, все это пустое очень гремит сильно, да? Правильно, да? Все пустое, пустое ведро, знаете, как грохочет. Вот личность у нас как раз есть такое пустое ведро. А если замолчать ей? Вот подвижники святые приходили. Они там всю жизнь тратили на то, чтобы эту личность заставить замолчать. И чтоб дух начал говорить. пока Дух не заговорил, они никаких чудес сотворить не могли. И в начале, вот помните, в начале было Слово, помните, да? И Слово было у кого? Слово было у Бога. Так вот, Владыка нам говорит, в начале было молчание. Тут немножко вот это исказили, эту формулу. В начале было что? Слово. Нет, не слово было. В начале. И не мысль. В начале было молчание. Только потом слово. Понимаете? Слово потом. Истинное действие сказывается лишь на последствиях. А вот последствия – это уже что? Это материальный шум, работа материальных форм. Эпоха воскресения Духа будет следствием истинного действия. Это будет эпоха мира, эпоха культуры, эпоха созидания. А культура переводится как культ Духа, культ света. Вот у нас еще культуры пока не было на планете. А слово уже так это затерли, заносили. Вон, на заборе висит, понимаете. Выставка банных культур. А, мира даже еще. Приходите в баню, сейчас посмотрите на культуру банную. С ума сойти. Вот до какой степени затерли это слово. Уже брежет рассвет этой грядущей эры света. И даже по этим первым проблескам можно судить о длине проведенной линии. Судить об эпохе, величие которой покроет всю тьму предшествовавших веков, то есть всех тысячелетий, последних миллионов лет. Быть способным среди суеты проявить истинное действие – это значит быть готовым к бессмертию. У нас сейчас, видите, какая суета? Особенно перед концом. А чего все суетятся-то? Раз Владыка говорит, что тут надо проявить истинное действие, значит, все вокруг очень заняты ложными действиями. А надо истинное проявить. Быть способным среди суеты вот этой, лживой, проявить истинное действие – это значит быть готовым к бессмертию. Как мы к этому готовы? Мы что-то и не задумывались, да? Пусть там это… Мы же привыкли, как вот в Советском Союзе, помните, мы привыкли там. За нас генсек там все решит с этим, с КПССом. И сейчас такая же картина. Большинство надеется, что там Бог. Пусть Бог пошлет мне все. Так вот, проявить истинное действие среди суеты – это значит быть готовым к бессмертию. Это значит победить мир. Вот этот мир материальной цивилизации, где царствует материальный идол, идол золотого тельца. Победить этот мир и утвердить непобедимость духа. И нет более длинной линии, чем та, которая проводится победившим мир духом. Помните, у нас было время культа личности, да? Или не помните? Кто жил во времена, вот те еще советские? Культ личности там у нас постоянно. Да и сейчас в мире полно этого культа. Почему отменяется культ личности? То есть хватит уже с этими культами носиться, видимо. Поэтому великий учитель говорит, почему отменяется культ личности? Потому что никакая личность, тем более играющая роль в истории народа, нельзя рассматривать как таковую, в каком-то обособлении ее нельзя рассматривать. Ее саму и ее значение можно понять, только рассматривая личность в тесной связи, с одной стороны, с народом, а с другой стороны, с иерархией света. Значение вождя в непрекращающихся взаимодействиях с Высшим, с иерархией света, и с нижестоящим, таким образом, если вот так, такие непрекращающиеся взаимодействия с Высшим миром и миром вот этой материи, миром этой цивилизации, В этом случае вождь является соединительным звеном между народом, между населением страны и иерархией света. Только в этом случае он является вождем. А в противном случае это уже не вождь, а кто это? Ну, очередной главарь там, который не сегодня-завтра переизберут или снимут, или расстреляют. Величина вождя измеряется тем, насколько хорошо выполняет он эту роль и воплощает веление иерархии света. Потому нет основания для воздавания полубожественного почитания личности, поскольку она не является самодавлеющей, самодействующей. Кроме того, в случае, о котором идет речь, данная личность являлась для многих иерархическим потолком, выше которого для них уже ничего не существовало. Помните как? Отец народов Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, ну, сын иудея. Джугашвили – это сын жида. Ну, это по происхождению. Вот он из себя сделал такую личность. И все вокруг должны этот культ были исполнять. Вот об этом случае как раз великий учитель говорит. В случае, о котором идет речь, данная личность являлась для многих иерархическим потолком. Помню, когда он помер в 1953 году. Столько народу плакало. Все, конец света теперь. А один мужик, он, видимо, в концлагерях сидел, бежал по улице и со стервенением, таким озверением пинал. А раньше, знаете, такие были вот динамики? Круглые такие. Ну, кто помнит еще? Вот такие вот были, да. Тарелки висели. Он ее пинал, проклинал этого Сталина со всей его системой. Так что одни слезы лили, а другие проклятия слали. Так вот, оказывается, он для многих был иерархическим потолком, выше которого для них, для этих идолопоклонников, ничего уже не существовало. Эта недостойная замена не могла быть терпима в наступающий век утверждения высших начал. То есть нельзя такой иерархический потолок здесь ставить на земле. И сознание растущего народа не может более удовлетворяться такими суррогатами, то есть такими культами личности. Сознание растущего народа не может больше удовлетворяться такими суррогатами. Пора поднять глаза кверху, поверх всех земных выявлений, иначе не вырастет духу человеческому. Рост сознания человека совершенно неразрывен с иерархией света. И без вмещения ее в сознание свое далее земной плоскости человек не поднимется. Именно питание сознания, как огненная субстанция, происходит путем слияния с высшим огнем. Никакие другие элементы не могут питать сознание. Тело, кроме огня, состоит из элементов воды, воздуха и земли, а потому нуждается в них, тело наше, из трех видов стихий. А вот сознание нуждается в огне. А от огня, если огонь у нас из сознания вырвется в тело, то тело будет так гореть, так будет бросать его туда-сюда. Некоторые сейчас он уже жалуются. То у них температура резко поднимется, то еще что-нибудь огненное творится. Рост сознания совершенно неразрывен с иерархией света. Молитвой мы пользуемся, да? Молитва у нас иногда случается. А что значит молитва? Что она означает? Что она делает? Что она может делать, а что не может? Вот у каждого человека есть карма. Помните, да, про карму? Про свою судьбу помните, да? Вот каждый человек создал себе в прошлых жизнях, создал то, что он имеет сейчас. И вот это вот, то, что он создал, никакая молитва изменить не может. И никакая иерархия света, никакие боги изменить не могут. Они предупредили. Они не вмешиваются в кармы человеческие. Поэтому каждый, что создал себе на данный момент, вот эти обстоятельства, вот это тело, вот эту личность получил, вот эту квартиру на данный момент, Вот этот город он здесь оказался. И тучки, ветерок там бегает, понимаете, вокруг квартиры или жилья и прочее, прочее. Люди, которые рядом, это все он создал сам. И карма вот эта не даст ему ничего изменить из того, что он создал. Он сам свой отец и мать. А зачем молитва? Она ничего изменить не может. Молитва не может вам принести чемодан с деньгами. Или зарплату прибавить не может. Или убавить тоже не может. Никто из высших сил не вмешивается в кармы человеческие. Что заработал, что посеял, то и пожинаешь. Вот и все. А зачем тогда молитва? Какую она функцию выполняет у вас? Вот что вы на нее молитесь, на что вы надеетесь, используя молитву? Не знаем. Некоторые говорят, помощь там, понять, еще там что-то, прочее. Оказывается, мы с вами то, что вот на данный момент имеем каждый из нас, это все создано было нами в прошлом. Потом залили этот бетон в форму, и форму теперь это никто изменить не может. В одном единственном случае. Если огонь, как сказано здесь, вот, огонь может расплавить отдельные части нашего существа и что-то там поменять, согласно нашим желаниям. Это один момент. А зачем молитва? А молитва вот зачем? Все, что нами создано, изменить никто не может. Ни сосед, ни муж, ни мать, ни жена, ни Господь Бог, никто. Никто из великих учителей. Изменить это не может. Это категорически запрещено законом свободной воли. Молитва нужна для того, чтобы вот то, что создал человек, ему из этого состояния надо будет выбираться, либо в худшее состояние, либо в лучшее. Так вот, чтобы в худшее не выбраться, надо пользоваться молитвой. Вот поэтому великие учителя и называют себя великие носители сострадания. Чего это они сострадают-то нам? Взяли бы, да и улучшили нашу жизнь. Закон не разрешает, закон свободной воли. А вот подсказать, что делать не надо, куда лезть не надо, и как правильный путь выбрать. И выбрать его, и надо молиться, ой, Господи, не свернуть бы мне с него. Вот тут они помогут. И все. А если удар какой-то готовится, они могут раздробить его на несколько частей. То есть не сразу, чтобы вас оглушить, выбить из колея, как говорится, и не раздавить, не размазать его по земле, а раздробить. А вот тот кармический запас, который удар должен, согласно которому должен произойти, он должен быть в полном соответствии отработан. Но это может быть либо сразу, либо понемножку. Вот это они могут сделать. Они это и делают иногда. Ну, то есть с теми людьми, которые полезны для эволюции. А те, которые не желают быть полезными эволюции, не желают быть полезными силами света, не помогают им, вот они предоставляют свои собственные кармы. И все. Значит, задача молящегося – это попросить, что вот я нашел путь правильной жизни, владыка, помоги, чтобы мне не свернуть с этого пути. И все время его придерживаться. А если куда-то меня понесет, ты, пожалуйста, как там, если есть возможность, закон разрешает, подскажи мне. Вот и все. Некоторые думают, вот я сейчас отмолюсь, понимаешь, мне тут и деньжат отвалят, понимаешь, и там на кладбище местечко хорошее приготовят, и в раю там, понимаешь, место организуют. Так вот в разных религиях и сектах так и думают, понимаете, как будто это и будет на самом деле. А великие учителя говорят, то, что сейчас есть, от этого никуда не уйти. Планируйте будущее, чтобы оно было более радостным и счастливым. Вот в будущем для вас все, а здесь почти ничего. А в прошлом вообще ничего. Прошлое не измените никак. Так, я, кажется, вас задерживаю уже. Еще желаю вам успехов.